Глава вторая. Двое на палубе. Когда до заката оставалось совсем немного, он стоял у фальшборта, достигавшего ему до пояса, и смотрел, как уплывают назад обветшавшие каменные дома Адари. Облицованный каменными плитами причал, зиявшими многочисленными проплешинами, в которой энергично перла высокая сорная трава. И на полном серьезе пытался догадаться, о чем думал Колумб, отплывая в свой исторический рейс. После долгих раздумий Сварог пришел к выводу, что Колумб столь же пытливо озирал свою команду и задавался тем же вопросом. Интересно, как эта сволочь себя поведет, когда порт скроется за горизонтом? Проснувшись на завтра не столь уж рано, не с таким уж тягостным похмельем, но все же с хворой головой, он подлечился парой чарок медвежьей, драконии и прочих кровей, велел оседлать коня и поехал к мосту, где стоял караул. Часа три проторчал там. Часа два уже пешком слонялся по берегу, смоля сигарету за сигаретой и тоскливо поглядывая на широкую реку. Но трехмачтовый парусник с конской головой под форштевнем так и не появился на серой, неспешно текущей воде. Лишь однажды показался парус, но это крохотное одномачтовая суденушка натужно тащилась против течения со стороны Харлана, влекомая слабеньким попутным ветерком. В конце концов он смирился с неизбежным и сказал себе: «Ты остался один, парень. Тянуть нельзя. Даже новичкам не может вести до бесконечности». Криво усмехнулся, тихо пропел под нос: «Ну, не подведи, ты теперь один, бравый». Сплюнул в последний раз, глянул на реку. Ничего утешительного, конечно, и зашагал к таверне. До Адари он добрался без всяких приключений. И дальше пошло как по маслу. Легко отыскался и кабак, петух и пивная кружка, и брюхан Туба, чей стан был прямой противоположностью кипарису. Пузан с прорывной рожей ничуть не удивился ни условному знаку, ни поручению. Через полчаса Сварог стал полновластным и единоличным владельцем гордости Адари, надежного на вид одномачтового кораблика с командой, абсолютно ненадежный на вид. Первая и единственная реформа, какую Сварог с удовольствием провел бы в роли судовладельца, это на всякий случай повесил бы на мачте своего капитана и двух матросов, можно даже в художественном беспорядке, без всяких икебан. Но выбирать было не из чего. Клиентура и дружки брюхана Туба в ангелах не числились. К тому же брюхан постарался не на шутку. Он явно посчитал Сварога не последним среди гангстеров погранища авторитетом и потому подобрал команду, на его взгляд, надежнейшую, чтобы не ударило в грязь лицом, если клиенту вздумается попиратствовать или устроить иное мокрое дело. Сварогу не пришлось особенно стараться, чтобы поддержать свой авторитет среди экипажа гордости Адари. За него все сделал случай, и порочные наклонности, присущие отдельным представителям сословия речных моряков. Сварог оглянулся и хмыкнул. Обладатель самой продувной из трех рож сидел у мачты и, тихонько поскуливая сквозь зубы, баюкал правую руку, замотанную лоскутом какой-то тряпки. Когда корабль готовился отдать якорь, именно этот субъект забрался в кормовую надстройку, где в единственной на суденушке каюте Сварог сложил свои пожитки. Потом, хныкая и стеная, он клялся, что хотел лишь из любопытства осмотреть багаж нового хозяина, и не более того. Как бы там ни было, свидетелей не оказалось. Карах притаился в капюшоне плаща, а плащ был на Свароге. Одно можно утверждать с уверенностью. Этот болван полез рассматривать топор, и Даран Антек, не терпевший таких вольностей от посторонних, смахнул ему четыре пальца, оставив один большой. Теперь вся троица таращилась на Сварога с нескрываемым ужасом, и все его распоряжения исполнялись бегом, насколько это было возможно, на крохотной посудине. Он глянул на капитана, и тот проворно подбежал, вынул изо рта глиняную трубку, даже пристукнул каблуками латаных сапог. — Ваша милость, когда войдем в Емурлак? — Затемно, — сказал капитан, и, поколебавшись, решился. — А вы там часом причаливать не собираетесь?
— Не собираюсь. — Что, боишься?
— Столько лет туда плаваешь, мог бы привыкнуть.
— Всякое бывает. В Емурлаке с незапамятных времен было тихо, а вот с недавних пор опять зашевелились. Болтают, плавает здесь какой-то... Души скупает или попросту нанимает корабль, вроде вашей милости, не в обиду, а будь сказано, и командует плыть в Харлан, а по дороге велит причалить в Емурлаке и, поминай, как звали. Никто не возвращается.
Откуда же это известно, если никто не возвращается?
Болтают?
Что же ты не отказался?
Откажешь брюхану, как же?
Не знаю, что там насчет ловца душ, но в последние дни на реке определенно что-то происходит.
Что?
Кто его знает? Сначала в низовье прошел Божий любимчик, а это корабль капитана Зо. Доводилось слышать? Потом призрак удачи... Джагедина. А три дня назад объявился душегуб Гронт на трех козырных розах. Название, правда, заменил, повесил другое. Надо у нас попадается народ бывалый. Они ж его по рангоуту вмиг опознали. Все трое. Люди крайне известные на всех морях. Головы их... В иных местах оценены в крайне солидные суммы, а в других они, наоборот, чуть ли не почетные граждане. И Гронт, что странно, шел под городским флагом.
«Замаскировался», — сказал Сварог, — «дело житейское».
«Да ведь самая забубенная головушка сто раз подумает, прежде чем поднимать городскую кляксу.
Не любит король Стахор, когда без разрешения пользуются его флагом. И если изловит, значит, Гронт и в самом деле пошел на службу к Стахору. Была в нем, конечно, гнильца, но чтоб идти под кляксу...» Он перехватил иронический взгляд Сварога и словно бы даже обиделся.
«Что, ваша милость, думаете,
чья бы корова?
Но тут, понимаете ли, есть большая разница. Грешить людям меж людьми или душу загубить на службе у стахор?
Так вот, я и говорю. Три капитана. Люди знаменитые, и, добавим, друг друга на дух нетерпевшие.
Вдруг объявились в одном месте, причем не в море, на реке. Не драться же они здесь собрались. Для таких дел море не в пример просторнее.
А что, по Ителлу любой может плавать свободно?
Заходи из моря и плыви.
Конечно, ваша милость.
Истори заведено. Середина реки свободна для плавания, без всяких таможен и разрешений.
Ведь если кто-то пришел и станет разбойничать по берегам, уйти в море ему будет трудновато, быстро перехватит.
Тут он спохватился, словно сообразил что-то.
Как это вы, ваша милость, таких простых вещей не знаете?
И перепугался. Не распустил ли язык больше дозволенного?
«Память отшибла», — сказал Сварог.
«Кирпич, знаешь ли, с крыши упал прямо на темечко».
«Это понятно. Неприятность. Ну, наше дело маленькое. Я в ваши дела не лезу, не подумайте».
Он оглянулся на Увечного.
«Сколько учили дурака, не лезь, даже если не заперто».
«Так про что это ты?»
«Про свободу плавания».
«Ага, тут, ясное дело, есть нюансы. Середина реки свободна. Но если у берегов сильно державы захотят и забитить мелкую сошку, а вроде нас, придется нам туго, потому что заступаться некому.
Доказывай потом соседям по камере, что взяли тебя в свободных водах.
Они поверят.
Да толку? Чуть.
Ну и соседи по сухопутью, понятно, при случае пакостят друг другу со всевозможным усердием.
И в мирное время тоже.
А нам в пограничье приходится и вовсе не сладко.
Люди мы бездержавные, а обидеть всякий норовит.
Между прочим, коль уж зашла речь о пиратстве,
скоро будем проплывать мимо исторического места.
На весь Ител славилась когда-то при прадедах.
Старики болтают, будто бы там прямо из скалы появлялись пираты.
Налетят, мечами посекут, ограбят и назад в скалу.
Может, и врут.
А может, в старые времена там и вправду были ворота.
Куда?
Черт их знает. В неизвестные места.
Вроде бы в древности хватало таких ворот. Только потом их то ли лары запечатали, то ли они сгинули сами по себе.
Но сейчас-то их точно нет.
Сами посудите, ваша милость.
Откройся сейчас ворота в неизвестные места. Оттуда незамедлительно поналезло бы всякого неизвестного народа. Да и здешний люд шлялся бы на ту сторону за милую душу. Народ у нас такой, хлебом не корми, дай пролезть в любую щелку, особенно если там нет охраны.
Но есть подозрение, что можно спереть что-то полезное в хозяйстве.
«Ну, насчет этого народ везде одинаковый», — сказал Сварог.
«Вот и я говорю. Видите, холм? Еще развалины на вершине.
Говорят, там похоронен стародавний барон, упырь.
С баронами такое тоже случается. Емурлак под боком вредно влияет даже на титулованных.
Ходят слухи, что в полночь барон вылезает наверх, ищет, кого бы неосторожного сцапать.
Что же до русалок?
Да ты, я смотрю, книгу написать можешь о здешних диковинах, — сказал Сварог.
Эх, умел бы я писать. Читать-то с грехом пополам выучился.
А что вы думаете?
Был у нас такой одноухий Покрен. Ходил на посудине вроде этой. Вышла у него в Снольдере небольшая неприятность по поводу контрабанды. Определили ему пару лет. И сидел он в одной камере с каким-то ученым типом, которого туда упекли из-за превратностей судьбы. Политика, интрига. Кто-то из фаворитов загремел в немилость. А с ним, как водится, на всякий случай подмели всех его дворецких, библиотекарей и прочих конюшек. А Покрен у нас был повернутый на сказках про Ител, и от скуки рассказывал их этому библиотекарю целыми днями. Того возьми да и выпусти. Политика перевернулась, фаворит опять в фаворе. Недельки через две приходит за Покреном, которому, между прочим, еще полтора года досиживать, и волокот прямиком к тому ученому типу. Тип тоже весь из себя, в милости и процветании, пишет как раз ученый труп о сказках и преданиях. И Покрен два месяца живет, как король, жрет, пьет самое лучшее и вспоминает сказки, каковы записывать к нему специальный канцелярист приставлен. А когда выжили его досуха, библиотекарь, или кто он там, похлопотал у фаворита и вернули Покрену его корыто, велели убираться к такой-то матери и больше не попадаться. А этот ученый тип, вдобавок от радости, Покрену полный карман денег насыпал. Они ж деньгам цену не знают. Очкастые, да еще состоя при таком вельможе. Покрен, не будь дурак, в Адаре уже не вернулся, завел канатную мастерскую в Ронеро, в гильдию пролез даром, что одноухи. От книг тоже иногда бывает польза народу, вроде нас. Вы, ваша милость, книги часом не пишете?
Бог миловал, — сказал Сварог.
Жаль. А то бы я вам столько порассказал про древние дела да исторические места. Вон там будто бы и появлялись из скалы пираты.
Ваша милость, накликали, чтоб они провалились, исторические места.
Сварог посмотрел туда. Похоже, и в самом деле нарвались. Из узкой расщелины в заросших лесом скалах выплыли две длинные галеры, двухмачтовые, хищно-изящные, с зарифленными парусами, без флагов и вымпелов. Весла взмыли, слажно ударили по воде, и галеры целеустремленно понеслись поперек реки, настигая гордость Адари. Слышно было, как ритмично звенят гонги, задавая темп гребцам. На палубах толпились люди в кожаных штанах, ярких разноцветных рубашках, и лучи заката десятками солнечных зайчиков разбрызгивались на длинных сверкающих клинках.
«А ведь исчезали корабли!» — охнул капитан.
«Грешили на того, что скупает души. Да вот что оказалось!»
«Не уйдем?» — спросил Сварог без всякой надежды.
«Куда там? Полное безветрие. ваша милость, бегите за топором. Очень он напоминает один легендарный топорик. Глядишь и отобьетесь». Сварог метнулся в каюту и выскочил с Доран-Антегом. Капитан вооружился мушкетом, рулевой — громадным тесаком. Только покалеченный в дело не годился и бестолково тыкался от борта к борту. «Это обыкновенные люди», — шепнул Сварогу на ухо, вдруг высунувшийся из капюшона Карах. Капитан покосился на него и разинул рот. «А ты скройся!» — цыкнул Сварог на верного домового. «Капитан! Да ведь там...» «Сплошь бабы, ваша милость!» — поддакнул капитан. «Даже без доспехов форс держит стервы». «Действительно, у форштевней обеих галер теснились женщины. Рослые, красивые девахи в высоких сапогах, кожаных штанах и ярких рубашках. Золотые ожерелья, широкие запястья с самоцветами. Но мечи самые настоящие, и лица исполнены нешуточной азартной решимости. Галеры настигали. Они вдруг разминулись и зашли с обоих бортов. Раздался звонкий, властный, девичий голос. «Спускайте парус!» Корабли шли нос в нос, галеры были повыше, и Сварог задрал голову, отыскал взглядом кричавшую черноволосую красавицу в сиреневой рубашке с особенно богатым ожерельем на шее. Несмотря на суровость ситуации, он невольно смерил ее оценивающим взглядом и пожалел, что их встреча случилась при столь уголовных обстоятельствах.